Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Здравствуйте. Сегодня мы отправимся в Строгановский дворец. Посетители, кто впервые открывает двери в это красивое барочное здание на Невском проспекте, с интересом узнают, что это один из дворцов Русского музея. А путешествуя по залам, погружается в историю рода Строгановых, именитых людей России. Вслед за баронским титулом, полученным за заслуги перед Отечеством, владелец дворца Александр Сергеевич Строганов, один из самых влиятельных людей России XVIII века, получил титул графа Священной Римской империи, а затем стал и графом Российской империи уже при Павле I. О разносторонних занятиях Александра Сергеевича Строганова, горнозаводчика, обер-камергера, президента Императорской академии художеств рассказывает и минералогический кабинет, и картинные галереи дворца. Напомню девиз рода Строгановых: «Земные богатства Отечеству, себе имя». Это подтвердили своей жизнью все поколения рода. Но, думаю, мало кто знает, что в Строгановском дворце в XIX веке жил и крестьянский сын, который своей жизнью подтвердил верность девизу рода Строгановых: «Богатство Отечеству, себе имя». Имя крестьянского сына – Александр Теплоухов, а стал он главным управляющим огромной пермской вотчины Строгановых. Но все по порядку. Александр Теплоухов родился 30 августа 1811 года и был крещен в семье крепостного графов Строгановых в селе Карагай Пермской губернии. В 13 лет он окончил трехклассную сельскую школу Строгановых в селе Ильинском. В Ильинском находилось главное правление пермских имений Строгановых. Детей служащих и крепостных, помимо четырех обычных предметов – грамматики, арифметики, священной истории и закону Божьему, обучали российской истории, географии, физике, чистописанию и геометрии. Успеваемость учеников контролировали Строгановы. Каждую треть года из Ильинского правления в Петербург отправлялись именные списки с отметками и заметками об учениках, и Строгановы давали распоряжение об их дальнейшей судьбе. В 1811 году, после смерти графа Александра Сергеевича Строганова, владельцем огромного родового имения стал его сын Павел Александрович. И он назначил пожизненной владелицей пермского имения свою жену Софью Владимировну. Умная, европейски образованная красавица, фрейлина и подруга императрицы Елизаветы Алексеевны, Софья Владимировна, в 42 года овдовев, приняла в управление огромные владения и людей, около 46 тысяч душ. Дальше рассказ продолжает историк рода Строгановых, хранитель Строгановского дворца Сергей Кузнецов.
Дело в том, что после Александра Сергеевича были большие долги. И для того, чтобы их отдать, нужно был какой-то грандиозный переворот во всей экономике Строгановской, которая была ого-го, 2 миллиона десятин. Это, конечно, уже не 10, которые были до этого, но все-таки. И эта хрупкая женщина Софья Владимировна вместе с матерью, очень решительной и опытной Натальей Петровной Голицыной, ни много ни мало решила поменять, как теперь бы сказали, весь менеджмент.
Все империи Строгановой?
Да. Посыл очень простой. Наемные люди не очень эффективны и воруют.
Подворовывают.
Да, это лучше, подворовывают. А у нас долг. И что делать? Тогда возникла идея, ну, конечно, не на пустом месте, разумеется. Тут нужно представить, что это было движение всеевропейское, лакасерская система, после Отечественной войны, много сирот. Идея, что возьмем крестьянских мальчиков из своей Перми, отправим туда своего зятя, любимого Василия Сергеевича Голицына, князя, он там их отберет, мы их сюда привезем, и мы с чистого листа их воспитаем здесь, в Петербурге, и поставим потом на все должности. Так и получилось. И вот среди первой этой партии был Александр Ефимович Теплоухов. Ну, здесь место очень дорогое на Невском проспекте, хотя первоначально вроде бы хотели прямо тут школу сделать, но сделали на Большом проспекте Васильевского, купили несколько зданий, профессоров взяли из Горного, из университета, то есть отовсюду профессоров лучших, которые приходили частным образом, там преподавали этим мальчикам. И Василий Сергеевич бесконечно туда ездил, он был директор этой школы, и, в общем, мы готовили, лакасерская система, то есть старшие помогали младшим.
А сколько их было?
Ну, примерно одновременно было человек 30, да, 30-40. А чтобы это коммерчески, это
виделось. Кого-то со стороны заплату приглашали,
да? Ну, вот сразу скажу, что никакого коммерции из этого не вышло. Но, тем не менее, пытались. Им шили форму. Были экзамены, кстати, вот в этом же большом зале. Были экзамены, опять-таки, в присутствии Жуковского. Он приезжал на эти экзамены, и есть в его заметках, что вот он присутствует на экзамене при портрете Петра Первого. Все такая отдельная история.
Цель петербургской школы графини Софьи Владимировной была сформулирована так. Готовить людей крепостного и свободного звания для занятий мест приказчиков по имениям, где ведется сельское хозяйство, есть горные заводы и фабрики. Готовить в ремесленники по употребительнейшим и нужнейшим ремеслам. Готовить их в хлебопашцы, которым на практике будет показано лучшее возделывание земли по разным системам. Экзамены были публичными. Так в газете «Северная пчела» публиковалось объявление о дате экзамена выпускников в школе сельского хозяйства и горно-заводских наук. И помимо приглашенных, в Строгановский дворец, где проходили экзамены, прийти могли все любители просвещения. Публичность экзамена в торжественной обстановке требовала от молодых людей не только знания предметов, но и умения владеть собой в присутствии посторонних. Александр Теплоухов выделялся своими способностями и трудолюбием. Он был удостоен перевода в высший класс, где прошел курс горных наук. Блестящее освоение немецкого языка позволило ему вести занятия по языку в младшем классе, и также Теплоухов еще помогал учителю физики в среднем классе.
Теплоухов показал способности к немецкому языку. И тогда было решено, что давайте его отправим за границу. И более того, давайте его направим на крайне важную инновационную, как сказали бы теперь, сферу лесоводства. Строгановы в результате, ведь пионеры лесоводства, мало кто знает. А почему? Потому что у них же проблемы с солеварением, нужно леса сжигать очень много.
Надо восстанавливать.
Да. Так вот они этого Теплоухова отправили за границу, в академию, в Саксонии, недалеко от Дрездена, Тарндат. Тарндарнская лесная академия, которая существует до сих пор, прекрасно знает, что Теплоухов в них учился, там есть этот диплом. Так наш Пострел же составил себе имя тем, что он женился на дочери профессора.
Этой академии?
Да. Страшно страдал, конечно, потому что был крепостной. Потом уже Софья таких ошибок не допускала. Она вначале сделала свободными, потом отправляла. А он оставался крепостным. А они его воспринимали как свободного человека. Представляете, как он мучится? Но для нас огромный плюс, потому что он 57 лет вел дневник. И мы теперь из этого дневника вот эти все мучения видим, каково ему приходилось, как он и выкручивался из этой ситуации. Профессора принимали его как равного. И потрясающе интересно, как шаг за шагом он выстраивал свой быт, как он приехал крепостной, а потом как он завел свою собаку, свое ружье, потом у него было два ружья, потом у него были книги, как человек рос. И как он женился на этой дочери профессора, как он вначале с ней договорился, приехал сюда, очень основательно, построил здесь дом в русском стиле, получил согласие графини, получил деньги.
Отпускной он получил?
Вернувшись сюда. И это для них был очень важный психологический момент, как для нее, так и для него. Потому что, отпустив его, Софья Владимировна ждала, что он будет. Он же мог уйти. Она же огромные деньги на него потратила, а он свободный человек. А у него куча приглашений. Его приглашали в лесную академию, уже созданную. Его приглашали в лесной департамент. Но он, вот все-таки сработала эта система. Остался, как бы теперь сказали, потерял в деньгах, но он остался у нее служить.
Графиня Софья Владимировна не выпускала из своего внимания жизнь учеников школы. У Александра Теплоухова в эти годы умер отец, и вся тяжесть забот о семье пала на юношу. И графиня определила его на работу до отправки за границу в петербургскую контору. Александр Теплоухов был практически секретарем Строгановых. А вот что касается социальной сферы в пермской вотчине Строгановых, то служащим, в том числе и крепостным, предоставлялось бесплатное лечение, по выслуге лет им начислялась пенсия и давались отпуска. Согласитесь, для XIX века это звучит фантастично, но это так. Кстати, за границей крепостной крестьянин России не мог жить без своих господ. Так вот, в Германии в Академии Теплоухов находился как воспитанник графини Строгановой. Позже Софья Владимировна стала крестницей его старшего сына Федора, когда Теплоухов привез в Петербург свою жену, дочь профессора Карла Крутча Розамунду. Для семейной жизни Теплоухов уже выстроил дом, но по долгу службы продолжал бывать в Строгановском дворце. И благодаря его воспоминаниям при реставрации дворцовых помещений в наши времена, историк Сергей Кузнецов смог во дворце точно определить комнаты, где жили выпускники школы.
Он еще был художник, он зарисовал, и мы теперь знаем, как выглядели комнаты на третьем этаже. Все, кто попал на стажировку в контору, они все жили на третьем этаже. И более того, одну из лестниц я теперь называю лестницей поцелуев, как он называет, потому что они там назначались без свидания.
С кем?
Прислуга. Прислуга, у них своя жизнь шла в этом дворце, параллельная, которая совершенно была неизвестна. У них там романы, у него был роман там с англичанкой, прежде чем там дочка профессора. И мы знаем теперь лестницы поцелуев. И что они, оказывается, там все жили на третьем этаже. Знаем, как вот эти спальни Ростелевские потом переделывались. Здесь у него была любимая комната, как мы теперь знаем по этим дневникам, с круглым окном на третьем этаже. А потом он перебрался в другую комнату с видом на мойку, где нужно мемориальную доску, конечно, поставить, потому что он важная такая личность. И важная такая копия Строганова, понимаете? Они не добивались этого.
Да, но выросла.
Но мы видим, что это копия. И в результате эта школа подготовила, по-моему, около 200 человек.
Которые принесли России пользу.
Да, Перми. Уехали, главным образом, туда. И там все развивали, и они все заменили.
Строгановский девиз работает.
Да, эта школа существовала примерно 20 лет. А потом был страшный кризис у Строгановых, потому что в 40-х годах, я тоже по этим дневникам понял, была страшная засуха. Были страшные пожары. И вот по иронии судьбы, они столько поставили на лесоводство, пострадали от этих пожаров.
Лес горел.
Да, лес горел.
После смерти графини Софьи Владимировны в 1845 году ведение хозяйства перешло в руки ее дочери. Петербургскую школу решили закрыть. Теплоухов, хоть и не без усилий, но отстоял существование лесного отделения еще на 2 года. И в 1847 году вместе с последними воспитанниками школы уехал на Урал, где он был назначен членом главного управления имением Строгановых в селе Ильинском и главным лесничим графских имений в 6 уральских округах. В Петербурге в течение 15 лет Александр Ефимович проводил ежегодную практику с учениками школы в имении Марьино. Благодаря посадкам, уходу, лесные угодья в Марьино были приведены в идеальный порядок. Теперь подобную работу предстояло провести в Пермской вотчине. Правда, масштабы были совершенно иные. Девственные леса. Площадь имени Строгановых достигала 1,4 миллионов десятин. Половина была занята лесом. Это 576 тысяч гектаров. Александр Ефимович организовал охрану лесов от пожаров, самовольных порубок и расчисток под сельскохозяйственные угодья.
Вначале здесь, около Петербурга, лесоводство он применил свой опыт, написал книгу. Организация лесного хозяйства в помещичьих имениях. Она сейчас злободневна еще. Потом переехал туда, где основное лесное хозяйство. Перевез жену в Пермь. Она выдержала только 10 лет. Она умерла, все-таки надо отметить. Но был следующий лесовод. И сын лесовод, и внук лесовод, и внук этнограф, работавший в Русском музее. И живший в Русском музее. Представляете, как все...
До переезда в Пермь Александр Теплоухов, беспокоясь за здоровье жены, а ждали прибавления в семье, отправил ее вместе с сыном Федором к родным в Германию. Родилась дочь, и Розамунда Карловна вернулась вновь к мужу в Россию. Но, увы, прожила недолго, оставив детей на руках мужа. Родственники звали в Германию, но Александр Ефимович не поехал. И больше не женился. Домашнее хозяйство и заботы о детях перешла в руки младшей сестры Розамунды Карловны, Паулины Круч. Она тоже приехала из Германии жить на Урал. Теплоухов с учениками работал, не покладая рук. Произвел геодезическую съемку площади лесов, перерабатывая немецкий опыт лесоводства в условиях России. Ведь во время учебы в Таранской лесной академии, по его признанию, он обошел все леса Германии. Теплоухов опубликовал свыше 50 научных трудов. Это и наставление, и руководство по лесохозяйству, агротехнике лесных культур. В течение многих десятилетий леса Строгановых на Урале, по оценке специалистов, были образцовыми. Даже в 1906 году на страницах лесного журнала отмечали, цитирую, «Проезжая по безбрежному морю уральских лесов, местами встречаешь леса холеные, чистые, с квартальными просеками, столбами, правильными лесосеками, питомниками, посадками. Если спросить, чьи это леса, скажут Строгановых». Жили обеспеченные, зарплата у него была на уровне чиновника губернаторской. Выйдя на пенсию в 1875 году, Александр Ефимович Теплоухов посвятил себя археологическим исследованиям. Проводил раскопки, участвовал во всероссийских археологических съездах. На годичном собрании Петербургского лесного общества 1883 года секретарь доложил предложение Совета общества избрать Александра Теплоухова почетным членом лесного общества. Завершает рассказ историк рода Строгановых, хранитель Строгановского дворца Сергей Кузнецов.
Он выписывал все газеты, чувствовал себя человеком мира. Это отдельная тема русских немцев. Идеальное, видимо, сочетание.
Да. Порядка и широты души.
Да. Теплоухов – это то, что надо. И человек, который оттуда приехал, сюда это привез, и при этом ощущаясь русским, и все это идеально. Ну, кстати, получилось только у Строгановых, потому что вообще Демидовы точно так же отправляли, и у мамина сибиряка даже есть рассказ, как у них это получалось, и как они этих гноили, людей, которые приезжали из Европы.
Строгановы всегда относились к людям своим, вот, как к творческим
вот,
людям.
Вот. Тогда еще раз похвалим Строгановых, что вот они все-таки не только их обучали, но давали возможность их потом раскрыться, да. Некая ностальгия, конечно, потому что вот это было, потому что впоследствии все это угасло, и дальше они это уже не развивали.
То есть это до середины 19 века?
До 45 года. В 45 году они закрыли школу, и Софья Владимировна умерла тут же. И одновременно зять Сергей Григорьевич закрыл, кстати, вот эту рисовальную школу в Москве. Дизайнерская вот эта школа, которая тоже, конечно, сыграла большую роль вообще в развитии художественного образования, именно прикладного в России, потому что это предтеча Штиглица.
Напомню, с чего мы начали сегодня разговор в Строгановском дворце Русского музея. Отечеству – богатство, себе – имя. Теперь в истории Строгановского дворца звучит и имя Александра Теплоухова. В доме управляющего в селе Ильинском сделан музей. В Пермском краеведческом музее Александру Ефимовичу Теплоухову посвящен зал. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.